Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Я напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас можно слышать на севере Крыма на отметке 105,9 FM. С любой точки земного шара наш сигнал доступен. На сайте Крым Реалии заходите, там в верхнем левом углу видите красную кнопку, нажав на которую вы нас услышите. Увидите вы нас на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Facebook, где мы ведем видеотрансляцию нашего эфира. Также вы можете там с нами пообщаться. Пишите комментарии под этими трансляциями. Мы стараемся внимательно читать то, что вы нам пишете. Но я напомню, что есть гарантированная вот такая возможность принять участие в нашем эфире. Вы можете дозвониться к нам самостоятельно, и у вас будет возможность задать вопросы нашим собеседникам, либо выразить свою точку зрения. Вас гарантированно услышат в Крыму. Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, достаточно к нам дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, поговорим мы сегодня о работе Общественной палаты Крыма. Есть в структуре российской власти в Крыму такой орган. Информационным поводом для нашего разговора станет третье избрание Григория Иоффе председателем Общественной палаты. Соответствующее решение было принято на первом заседании вот этой общественной палаты уже третьего созыва. И мы решили поговорить о том, чем занимается эта общественная палата, почему ее руководитель остается несменным, да, чем на практике, какими вопросами занимается общественная палата Крыма и чем должна заниматься. Перед этим эфиром мы обращались в пресс-службу общественной палаты Крыма с приглашением принять участие в нашем эфире. На это приглашение никто не ответил, но оно остается в силе. Уважаемые представители Общественной палаты Крыма, вы можете дозвониться в течение нашего эфира, прямого эфира, по телефону 8 800 10 06 926. Мы открыты для ваших комментариев. Кроме того, вы можете связаться с нашей редакцией уже после эфира и также предоставить свои комментарии. Мы их опубликуем. И вот, как сообщают крымские средства массовой информации, самого Григория Иоффе на процедуре его переизбрания не было по состоянию здоровья. Зато там был Сергей Аксенов, который рассказал о неоценимом вкладе общественной палаты в политическую жизнь Крыма. Давайте послушаем.
На самом деле очень много было сделано. Очень много документов прошло через общественную палату. Очень много важных вопросов обсуждалось на этой площадке. Могу сказать, что ваша помощь в этом была неоценима. Вы действительно многие сложные вопросы, которые не знали, как поступить, как решить, направляли сюда. Непосредственно Григорий Георгиевич, спасибо ему огромное. Пожалуйста, за эту работу. Новому составу, который еще хочу сказать, я рассчитываю на вас. Все равно еще раз говорю, вы фильтр, на самом деле, тот, через который мы рассчитываем качественно будут проходить все наши нормативные акты, законы, предложения.
Итак, это были слова Сергея Аксенова, фрагмент из эфира телеканала ИТВ. Просим прощения за качество. Итак, начнем мы. Но я бы хотел, вот перед тем, как мы начнем разговор с нашим собеседником, я бы хотел процитировать самого Григория Иоффе. Он не принимает участия, к сожалению, в нашем эфире. Приглашение мы направляли, как я уже говорил. Но вот будем цитировать. Значит, интервью газете «Комсомольская правда. Крым» спрашивает Григория Иоффе, корреспондент «Комсомольской правды». Григорий Адольфович, в эти дни в соцсетях нередко можно прочитать критику в отношении работы общественной палаты. С чем это связано? И вот что отвечает Григорий Иоффе. Во-первых, мы открыты для критики, и каждый критический материал очень внимательно анализируем. Другое дело, когда критика носит огульный и ничем не подкрепленный характер. Есть люди, которые делают подобные заявления ради, так сказать, хайпа. Некоторые из них даже соответствующий закон о палате не прочитали и не догадываются, что в палату входят не просто какие-то люди, а представители общественных организаций. Когда из соцсетей несутся вопросы типа «А чем они там занимаются?», хочется узнать, во-первых, а чем занимаются сами задающие такие вопросы, ведь тиражирование критических постов в интернете все-таки не является общественной работой. А во-вторых, информация о нашей деятельности регулярно появляется в различных СМИ, в том числе и в электронных. На сайте Общественной палаты ежедневно публикуются десятки сообщений о деятельности палаты и ее членов. В соответствии с законом мы уже 5 раз выпустили специальный ежегодный доклад о развитии гражданского общества в Крыму. Эти доклады размещены на нашем нашем сайте, они презентовались в парламенте и в правительстве Крыма, направлялись в ОНК, действующие на территории полуострова. Таким образом, желающие узнать о нашей работе имеют все возможности это сделать. Нужно только иметь желание. Но еще раз напомню, что наше приглашение в эфир радио «Крым Реалии» пока остается без ответа. Начнем мы разговор с Ильей Большедворовым, главой общественной организации «Крымский антикоррупционный комитет». Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, чем в Крыму занимается Общественная палата Крыма. Вы, как представитель общественности, да, и руководитель общественной организации, возможно, вы сталкивались с этим органом, да, и можете что-то об этом рассказать?
Ну, сказать, что Общественная палата в Крыму у нас чем-то занимается, это я не знаю, это, наверное, сильно простить Общественной палате, потому что я каких-то действий от Общественной палаты, кроме вот оскорбления жителей со стороны председателя Общественной палаты, я, в принципе, не слышал. То есть я слышал о том, что как-то презентовали они, как, собственно, достижение чистку там горы Айпетри от торговли, которую они считали незаконной, да, то есть, ну, а я считаю, что, в принципе, это просто произошел определенный передел бизнеса в сторону тех, у кого больше денег, да, по сравнению с теми, у кого денег было гораздо меньше, и, соответственно, я не считаю это достижением. Других каких-то достижений ни в прессе где-то, ни еще где-то от Общественной палаты я не слышал. И единственное, что постоянно я слышал из Григория Адольфовича, это критику в адрес общественных организаций, которые в состав Общественной палаты не входят по причине того, что состав формируется, соответственно, руководством Республики Крым, это по квоте 30%, насколько я помню, формируется по квоте главы республики, 30% по квоте главы Госсовета, и, соответственно, еще 30% они самостоятельно назначают.
То есть это квоты, как, прописанные в каких-то нормативных документах, либо это негласное распределение?
Это положение об Общественной палате Республики Крым прописано просто, каким способом она формируется. То есть там какие-то общественники, которые являются независимыми, которые, допустим, в какой-то мере силу своей критической позиции к руководству там Республики или еще что-то, они, в принципе, в Общественную палату попасть никоим образом не могут. Заместителем общественного председателя Общественной палаты, например, являлась теща Сергея Валерьевича Аксенова, ну, в предыдущем составе. В этом составе вот, еще не знаю, прошла она, не прошла, как бы является она заместителем председателя, но тем не менее в прошлом составе заместителем председателя Общественной палаты была именно теща Сергея Валерьевича Аксенова. То есть, ну, нужно понимать независимость для них общественников. Ну и, соответственно, Григорием Адольфовичем, его деятельностью очень недовольны именно крымчане, потому что, ну, как я уже сказал, неоднократно критиковал он позицию жителей того же Каменского массива относительно строительства мусоросортировочного комплекса у них, ну, под домами, соответственно, в санитарной зоне они оказались у того предприятия. Говорил, что люди купили себе дома на поляне дураков и типа чего они дальше ждут. Ну, то есть там критика в адрес общественников постоянно сводилась к тому, что будки не построили они, хотя, ну, мы все знаем, что Григория Адольфовича супруга, она занимается вроде бы полезной деятельностью по отлову и стерилизации там бездомных животных, да, но опять же люди, которые занимаются этой деятельностью, ну, уходом за животным, защитой животных действительно на добровольных началах, они неоднократно критиковали эту деятельность, потому что прокуратурой по их инициативе, по их обращениям было признано деятельность данная не совсем законной. То есть там животные массово незаконно уцеплялись. Ну, там достаточно много претензий Григорию Адольфовичу, как бы, да, соответственно, то же самое строительство приюта для животных в городе Симферополе, там насколько я помню, около 100 миллионов рублей было выделено на строительство приюта для животных.
Только проект 50 миллионов рублей. Я дополняю. Только проект 50 миллионов рублей.
Да, только проект 50 миллионов. Как бы первую там якобы стадию какую-то они закончили. Этот проект много лет лоббировался, без Юрия Модольфовича. Ну, соответственно, понятно, что я связываю с деятельностью его супруги, что так и не было, он завершен, был заморожен, как бы. Ну, то есть все, за что бы Григорий Адольфович не брался, но вот находится в таком состоянии, при этом постоянно он тебе допускает неприятные какие-то высказывания в адрес как крымчан, так и каких-то общественных деятелей, не связанных с общественной палатой.
Ну вот в своем комментарии для издания «Комсомольская правда. Крым» Григорий Иов советовал обращаться к тексту закона об общественной палате Крыма. Да, действительно, есть такой закон. Он был принят российским парламентом Крыма 30 апреля 2014 года. Носит он порядковый номер 1, да, первый закон, который был принят. И вот к его тексту давайте обратимся. Есть там статья 2 «Цели и задачи общественной палаты». И среди задач указано: создание условий для противодействия коррупции на территории Крыма. Вот вопрос к вам, как главе Крымского антикоррупционного комитета, замечена ли общественная палата Крыма на этом поприще?
Ну, тут можно, в принципе, достаточно коротко ответить. Не замечено, потому что каких-то вообще, в принципе, в этих направлениях о действиях общественной палаты Республики Крым в этом направлении не вот. Ну, ничего не известно, хотя я достаточно тщательно слежу какие-то публикации, там встречи, да, об этом, какие-то доклады. Вот, ну, можно даже, в принципе, открыть доклады вот этой общественной палаты Республики Крым, да, и я больше чем уверен, что вы там не найдете ни одного слова там соответствующего заявления.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, глава общественной организации «Крымский антикоррупционный комитет». Продолжаем мы говорить о работе общественной палаты Крыма. Третий состав ее уже приступил к работе с третьим главой. Напомню, что полномочия второго главы второго состава общественной палаты были сложены Григорием Адольфовичем Иоффе, и третьим главой общественной палаты Крыма был выбран Григорий Адольфович Иоффе. Мы продолжаем этот разговор. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам, если вы слышите нас сейчас в Крыму. Звоните на этот номер. Звонки бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Ну вот далее хотелось бы еще один такой момент очертить, причем словами самого Григория Иоффе. Давайте послушаем фрагмент интервью, которое состоялось на телеканале «Крым-24». Журналист Юрий Авдеев задает Григорию Иоффе вопрос о том, как он вообще видит роль оппозиции в общественной и политической жизни. Давайте послушаем вопрос и ответ.
Разве оппозиционные течения не являются частью развитого гражданского общества? То есть то, над чем трудится общественная палата. Ведь развитое гражданское общество, оно предполагает наличие несогласных. Вот только в странах диктатуры все согласные.
Ну уж обвинить Россию в том, что у нас там каким-то образом преследуют несогласных, невозможно. Я не знаю, откройте сайт радиостанции «Эхо Москвы», или просто послушайте «Эхо Москвы», или телерадиокомпанию «Дождь». Ну, послушайте, посмотрите вообще, о чем
ну,
там
«Дождь»
что говорит.
«Ну, «Дождь» по платной подписке, так что там просто
не,
так
ну,
не
«Эхо Москвы» в любом эфире, сайт в любом эфире. Послушайте, что говорят на определенных каналах, какое идет. Поэтому у нас несогласных очень много, и они себя чувствуют очень нормально и очень хорошо. Другой вопрос, как к этому относится то самое гражданское общество. Они должны понимать, и они этого понимают, что гражданское общество их не принимает. Что они все-таки работают в достаточно ограниченном пространстве. Большинство российских граждан к оппозиции относятся негативно. Особенно к той оппозиции, которая проявляет себя вот таким образом, о котором мы уже сегодня говорили. А то, что она есть, эта оппозиция, это гарантировано Конституцией. У нас, в отличие от советских времен, нет одной партии, нет одной идеологии. У нас Конституция вообще не предполагает идеологии, хотя есть такие политологи и наблюдатели, которые говорят, что это, наверное, неправильно.
Очень многие, кстати говоря,
да. Но тем не менее, у нас этого нет.
Итак, это были слова Григория Иоффе о том, как он видит вообще роль оппозиции в общественно-политической жизни, в том числе и в Крыму. Я напомню, что мы обращались к Общественной палате Крыма за комментарием, и это обращение остается в силе, предложение принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения. Мы начнем беседу с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов. Хотелось бы поговорить о функции вообще Общественной палаты Крыма в конструкции нынешней власти в Крыму. Вот мы говорили только что с Ильей Большедворовым. Я обращался к закону, который был принят в апреле 2014 года об Общественной палате Крыма. И вот выясняется, что не все функции, так как они прописаны в этом законе, Общественная палата выполняет. Например, есть много вопросов к тому, как, вот я сейчас цитирую, Общественная палата Крыма обеспечивает взаимодействия граждан и общероссийских общественных объединений и других некоммерческих организаций с органами государственной власти и органами местного самоуправления. По целям и задачам тоже ряд вопросов. Например, вот общественники, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, не припомнят, когда бы Общественная палата Крыма создавала условия для противодействия коррупции на территории Крыма, что также записано в этом законе в задачах Общественной палаты. По вашему мнению, насколько реальная деятельность общественной палаты Крыма отличается от того, как она задекларирована в крымских законах, и такой вопрос, да, чем она действительно занимается, какое ее место в конструкции крымской власти?
Знаете, может, это несколько прозвучит старомодно, но Общественная палата сегодня, наверное, единственная организация в Крыму, в которые люди могут обратиться за помощью. Ну, это, знаете, как в свое время был райком партии, когда со всеми бедами бежали туда. Я могу согласиться с тем, что далеко не в полной мере она выполняет и может выполнять то, что записано в законодательной базе. Но есть в этой ситуации такая маленькая загвоздка. Обвинить общественную палату в том, что они ничего не делают, у меня рука не, язык не повернется, и рука не поднимется. Они работают в пределах того, что они могут. То есть вот самые острые вопросы, которые тем с их подачи все равно не будут решены. Они хотя и поднимают, но понятно, что противодействие достаточно сильное. А вот в вопросах охраны окружающей среды, личных интересов тех или иных граждан, первые два созыва показали себя очень неплохо. И я бы сказал, что в значительной степени заслуга в этом самого руководителя, голос которого только что звучал в эфире, потому что он имеет огромный опыт общения, и к нему прислушиваются руководители Крыма. Любому другому человеку на этом месте было бы сложнее. Но вот в наиболее острые такие проблемы Крымская палата, Общественная палата, пока не нашла в себе силы вникать.
Ну вот по поводу экологических вопросов я позволю себе, наверное, как-то с вами поспорить, потому что, ну, в Крыму наблюдаем процессы, которые, к сожалению, продолжаются, и даже после того, как власть в Крыму публично на них реагирует, ну, ничего не меняется, да, это как нефтебаза в Ленина, где мы уже неоднократно рассказывали об этой истории, когда люди жалуются на то, что у них плохое самочувствие из-за того, что идет перелив нефтепродуктов, это как исчезающая Бакальская коса, которая исчезает из-за того, что там бесконтрольно ведется добыча песка. Но неужели можно здесь назвать, вот, зная, что вот такие процессы продолжают происходить на территории Крыма, вот в экологическом аспекте работа Общественной палаты Крыма эффективной?
Мы сейчас говорим не о эффективности в баллах, а в сравнении, скажем, там, с другими проектами. Конечно, по крупным проектам. А карьеры при строительстве Тавриды, это разве не тема? Сколько поднималось вопросов, что идет экологическое нарушение, но в данном случае экономика оказывается важнее, и силы, которые стоят за строительством, скажем, той же дороги, гораздо могущественнее, может быть, даже чем сами крымские власти. Поэтому очень трудно однозначно судить. Конечно, хотелось бы, чтобы она была более активной, более, ну, наступательной, но в значительной степени это зависит от того, какую позицию занимают крымские власти.
И еще такой вопрос в связи с избранием третьего состава Общественной палаты Крыма и переизбранием Григория Иоффе ее председателем. Ну вот мы видим, что уже третий раз он становится председателем, хотя вот в самом законе об Общественной палате Крыма, статья 19, вот я сейчас процитирую, это ограничения, связанные с следствием в Общественной палате Крыма, вот пункт первый говорит, что одно и то же лицо не может входить в состав Общественной палаты более двух раз подряд. Но мы здесь видим, что не только в состав входит, да, но еще является председателем третий раз уже подряд Григорий Иоффе. По вашему мнению, почему так происходит? Действительно ли его опыт, да, и авторитет, может быть, являются незаменимыми для человека на этой должности, либо просто нет какого-то кадрового резерва, да, людей, которые могли бы в теории возглавить этот орган?
В теории все есть. Но Иоффе на своем месте, и если очень-очень будет надо, то могут переписать закон. Опыт в России такой есть. Убрав количество сроков. Ничего страшного не произойдет. Если это можно делать на верхнем уровне, почему этого нельзя сделать на уровне республики?
Я благодарю вас.
Всем ли понравился мой ответ, но параллели довольно очевидные.
Это ваше мнение. Благодарю вас за него. Я напомню, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Мы продолжаем разговор, продолжаем разговор об Общественной палате Крыма, о том, какую роль, какую функцию она выполняет в нынешней структуре российской власти Крыма. Говорим мы это в связи с тем, что переизбран уже, да, на третий срок ее председатель Григорий Иоффе. И мы продолжаем. Ну, в отношении Григория Иоффе в Крыму достаточно много критики звучит. И вот по одному из ее аспектов хотелось бы дальше сказать. Действительно, он обладает богатым и часто противоречивым, возможно, из-за этого бэкграундом. Пишет Григорий Иоффе биографическую литературу, которая помогает нам фиксировать политическую направленность мыслей этого деятеля в разные периоды его жизни. В чем его сейчас и уличают некоторые нынешние крымские общественники, обвиняя в недостатке российского патриотизма. Иногда доходит до поразительного. Например, на ресурсе YouTube можно найти видео, где крымский блогер Александр Талипов, сам бывший украинский пограничник, который уже не защищает границу Украины, а который активно сотрудничает с российской властью в Крыму, зачитывает фрагменты из книги Григория Иоффе под названием «Перечитывая заново. Субъективная ретроспектива». Давайте послушаем, как Александр Талипов зачитывает текст Григория Иоффе.
Действительно, только автономия в рамках Украины и в качестве субъекта обновленной федерации может сегодня принести полуострову реальные плоды обретенной государственности. Все разговоры о возвращении в состав России ведутся людьми, на мой взгляд, далекими от реалий, в которых развивается современный политический процесс. Перестройка границ, чреватая межнациональными конфликтами, явно не в интересах ни Союза, ни России, ни Украины. А главное, в этом нет никаких реальных возможностей улучшения жизни крымчан, ведь Российская Федерация сама находится в стадии затяжного кризиса. Итак, нас пытаются выдернуть изобретающий независимость от коммунистической империи Украины и зовут в мифический пока союз.
Продолжаем разговор, и далее хотелось бы поговорить о том, чем занимается Общественная палата Крыма, с крымским историком и политологом Евгенией Горюновой. Она с нами на связи. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим, вот вам я адресую тот же вопрос, который адресовал Дмитрию Амельчуку. Вот по вашему мнению, какова функция вот этого органа, который называется Общественная палата Крыма, в структуре российской власти в Крыму?
Ну, знаете, вообще в демократических государствах любая общественная институция, да, как вот такое, как представительство гражданского общества, она должна контролировать власть, ну и в определенных случаях помогать власти, может быть, направлять, да, вот ретранслировать общественное мнение в некоторой степени, говорить, что власть идет в правильном направлении или не в правильном, вот как-то корректировать. Но прежде всего это, конечно, контроль. А в России все с точностью да наоборот. В России как раз государство контролирует общество, и поэтому все институции, общественные институции, которые создаются, они находятся под контролем государства. Они финансируются государством. А те, кто не находится, они получают статус иностранных агентов. Ну, мы понимаем, со всеми вытекающими последствиями от самого названия даже. Поэтому вот Общественная палата Крыма, она вот такой декоративный, имитирующий демократию институт, который показывает, что вот смотрите, у нас же есть Общественная палата, у нас есть представительство гражданского общества, которое как бы вот глаз народа, да, в данном случае, которое как раз и дискутируют с властью или, по крайней мере, вот демонстрируют общественное мнение в Крыму. Но на самом деле, безусловно, когда этот орган находится под контролем власти, ни о каком контроле, ни о какой реальной демонстрации общественного мнения и речи быть не может. То есть это просто такая имитационная структура, которая помогает как раз крымской власти, да, демонстрировать то, что она вроде бы как с народом, или она действует от имени народа. Вот и все. То есть больше абсолютно никакой другой функции эта структура на сегодняшний день она не выполняет.
Давайте далее сосредоточимся на некоторых аспектах деятельности общественной палаты Крыма, о которых она сообщает на собственном сайте, в частности. Ну, например, да, очень много говорилось о роли вот этой общественной палаты Крыма в подготовке и проведении плебисцита по поправкам к Конституции России. Да, было много материалов на эту тему. Григорий Йоффе говорил, что удалось мобилизовать 9 тысяч наблюдателей на это голосование. Насколько важна была функция вот этого органа, по вашему мнению, в том плебисците, который прошел на территории Крымской полуострова?
Ну, как сказать, оно необходимо для того, чтобы опять-таки продемонстрировать, что общество контролирует, да, якобы контролирует этот процесс, что общество вовлечено, что общество задействовано, что общество одобряет. Да, крымское общество, оно одобряет вот все эти деяния российской власти, которые происходят. Поэтому с точки зрения имитации, да, безусловно, и необходимо было продемонстрировать. Хотя можно было там и не 9, можно было написать и 20, и 30, и миллионы наблюдателей написать. То есть вообще, как бы, в данном случае это не имеет никакого значения, потому что это абсолютно нереальная ситуация. То есть это просто отчеты, это вот как в лучших традициях Советского Союза, когда писали там всевозможные отчеты, хотя на самом деле все было по-другому. То есть сегодня Общественная палата Крыма работает точно в таком же направлении, абсолютно не демонстрируя реальные ситуации, реальных, не защищая реальные проблемы крымчан, которых сегодня накопилось очень много. Они просто имитируют бурную деятельность, скажем так.
Еще бы хотелось поговорить о таком политическом, да, если мы уже зашли вот в политическую работу Общественной палаты Крыма, можно поговорить о наиболее видных ее членах, таких как Анастасия Гричина, Роман Чегринец, Иван Абажер. Это люди, которых можно назвать профессиональными представителями национальных общин Крыма. В принципе, они сами не скрывают, что одним из главных направлений деятельности их является представление мнения крымчан, да, вот они берутся выражать мнение крымчан на международных площадках. Не так давно мы видели сайт-ивент, проведенный на площадке ООН, да, России, с представительством как раз-таки Анастасии Гричиной и других. Вот об этом аспекте общественной деятельности Общественной палаты Крыма что можно сказать?
Ну, здесь в данном случае просто пропагандистская работа. То есть это та пропагандистская работа, которая ведется в Крыму на разных уровнях. И вот общественные, как раз общественные, в кавычках, общественников, да, используют для того, чтобы действительно попытаться продемонстрировать на международной арене российский статус Крыма. И обязательно то, что все национальные меньшинства, которые живут в Крыму, они очень довольны российским статусом, вот этим новым статусом Крыма. И никаких притеснений не существует, и все на самом деле прекрасно. Хотя вот по поводу Анастасия Гричина, это моя бывшая студентка, я вот всегда удивляюсь, какое отношение она имеет к украинской общине Крыма, потому что, сколько я помню, она абсолютно никогда не была связана ни с какими украинскими организациями еще в те далекие времена, когда она училась в университете, и это очень удивительно для меня всегда наблюдать, насколько она стала вот такой, оказывается, общественным представителем украинской громады Крыма. Поэтому для меня это просто вот такое открытие, знаете.
Ну, вот этот же вопрос мы неоднократно пытались адресовать самой Анастасии Гричиной, у нее до сих пор есть право на ответ. Мы опубликуем ее комментарий, как только он к нам поступит. Но вот еще последний вопрос хотелось бы задать такой. Я уже цитировал вот эту статью из закона об общественной палате о том, что одно и то же лицо не может входить в состав общественной палаты более двух раз подряд. Но мы видим и председателя, который уже занимает одну и ту же должность подряд уже третий раз. Мы видим, что следующие составы Общественной палаты Крыма, они мало чем отличаются от предыдущих. С чем это может быть связано? Неужели в Крыму так мало людей, которые занимаются какой-то общественной деятельностью? Вот неужели так коротка эта скамейка запасных, да, скамейка тех, кто может сменить вот нынешних членов этой общественной палаты?
Но, знаете, наверное, по поводу Григориоса очень трудно найти более лояльного, более гибкого, и вот как цитировал Талипов, да, человека, который будет колебаться вместе с любой линией, да, которая будет в Крыму. То есть это, наверное, вот, мне кажется, бессменный будет председатель, а, несмотря на то, что там два или сколько раз разрешено занимать эту должность. А вообще, на самом деле, лояльных к российской власти людей в Крыму не так уж много, да, которые еще могли бы представлять Крым вот в качестве общественников. Поэтому, на самом деле, скамейка запасных, она уже не такая длинная. И самое главное, что здесь должны быть такие верноподданнические интересы. А таких людей в Крыму найти не так-то легко. Поэтому вот и тасуют эту колоду, да, которая есть, потому что это люди уже проверенные, они уже знают, что говорить, они будут, как попугаи, повторять ту информацию, которую им вложили, и с ними не будет никаких проблем. А опустить туда какого-то нового человека, он начнет критиковать то, что нельзя критиковать. Вот и таким это будет такой диссонанс определенный. Поэтому нельзя новых людей туда допускать, лучше работать с этими проверенными старыми кадрами, с которыми все в порядке, которые вот имитируют общественное представительство при крымской власти.
И вот еще один вопрос, забыл совершенно об этой ситуации, которая наблюдается в Севастополе. Там работа общественной палаты сейчас парализована. Как передает телеканал НТС, эта общественная палата никак не может собраться, и судя по содержанию, да, вот некоторые члены этой общественной палаты подали иск в суд к самой палате в лице ее председателя Сергея Потемкина. Они требуют отменить все состоявшиеся ранее заседания и аннулировать принятые на них решения, в том числе выборы руководителей и профильных комитетов. Вот почему так сильно отличается ситуация вот с этим органом в Крыму и в Севастополе, где мы видим, что есть какой-то протест, оппозиция, и вот даже в кризис вошла общественная палата?
Ну, видите ли, дело в том, что Севастополь действительно сегодня очень сильно отличается от Крыма, потому что в Севастополе уже сменилось, да, несколько градоначальников, скажем так, российских, а в Крыму неизменный Аксенов. Там все схвачено, там очень жесткая такая вертикаль, где каждый имеет вот на шахматной доске свою клеточку, он там прочно стоит. А в Севастополе, когда меняется, естественно, власть, да, меняются определенные взаимосвязи и прочее. Кроме того, в Севастополе оппозиция была с первых дней более сильной, нежели в Крыму. В Крыму вообще можно считать, что оппозиции как бы Аксенову, да, и компании, ну, фактически не существует. Вот. А поэтому Севастополь, он бурлит. Поэтому Севастополь действительно более, ну, такие общественное негодование, оно более сильно выражается. И самое главное, что там есть люди, которые это негодование, они как бы берут на себя. Да? То есть представители действительно, которые пытаются это недовольство как-то аккумулировать в противодействие с властью. И, ну, я не могу сказать, что они действительно пытаются сделать так, чтобы общественная палата полностью контролировала власть. Но хотя бы какие-то такие шаги, да, для этого она делала. То есть Севастополь в этом плане выгодно отличается от Крыма, действительно. И поэтому Севастополем, конечно, России гораздо сложнее, гораздо труднее. И я вот не знаю, там, насколько новый губернатор, да, который вот будет Развожаев, он будет, я думаю, что выберут обязательно, он будет успешнее предыдущих, потому что Севастополь все равно не будет его воспринимать. Тут один главный момент, с моей точки зрения, потому что Севастополь не воспринимает чужаков, а все они чужие, они все приехали. В Крыму ситуация другая. Аксенов.
Алло. Так, пропала у нас связь. Ну что ж, поблагодарим Евгению Горинову за обстоятельный комментарий. К сожалению, да, не успеем мы уже восстановить связь, чтобы договорить, но мы этот разговор обязательно продолжим далее в следующих наших эфирах. Что ж, это радио «Крым Реалия». Говорили мы о работе Общественной палаты Крыма. Напомню, что приглашение в наш эфир для Григория Иоффе или других представителей Общественной палаты Крыма остаются в силе. Свяжитесь с нашей редакцией. Мы обязательно опубликуем ваше мнение. Переходим к третьей части нашей программы через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Рустем Халилов у микрофона. Рустем, о чем поговорим далее?
Сегодня мы поговорим о расследовании схем, которые касаются поставки бронежилетов в украинскую армию. Начнем вот с этой информации. Напомним, что в конце 2019 года произошло громкое задержание руководителя управления Минобороны Украины Дмитрия Марченко, который ранее воевал на востоке Украины, генерала и еще четырех чиновников Минобороны подозревают в том, что они дали зеленый свет на то, чтобы вооруженные силы получили крупную партию бронежилетов, закупленную в 2019-м, якобы некачественных по версии следствия.
В распоряжении схем оказались неопубликованные разговоры из кабинетов чиновников Минобороны, которые были записаны правоохранителями в рамках расследования. Поэтому журналисты сопоставили их с событиями того времени и обратились к самим фигурантам этих записей, чтобы установить, что тогда произошло.
В 2016-м, на третий год боевых действий, в Министерстве обороны Украины решили разработать для украинской армии бронежилет с учетом мирового передового опыта. По объявленному замыслу, этот новый бронежилет должен был заменить морально-технически устаревшие «Корсары», которые до этого были основными бронежилетами армии украинского производства.
Волонтер, лидер музыкальной группы «Антитела» Тарас Тополя, который помогает военным, рассказал схемам, какими были те бронежилеты, что использовались в украинской армии.
Було декілька місць, де ми купували бронежилети, але найвідоміший офіційний український виробник, який на той момент постачав в українську армію, в наших очах одразу себе дискредитував. Ті засоби захисту, які були дуже схожими на ті, які виробляє цей виробник, і мали лейбу з маркуванням цього виробника, вони не витримували той необхідний клас захисту, який був нам потрібен. А в ці жилети одягали наших братів і друзів. Тут питання виживання, чи витримає постріл, чи не витримає. На той момент у нас були великі сумніви, які підтверджувалися нашим особистим досвідом.
В 2018 году в Министерстве обороны Украины появилась рабочая группа, в которую вошли чиновники и различные производители, чтобы создать идеальный бронежилет. Член рабочей группы по разработке бронежилетов при Минобороны Украины с 2018 года Александр Долги замечает и такой аспект.
Тут є психологічний момент. Людина в бронежилеті більш схильна до ризику, ніж без бронежилета. Бо розраховує, що в неї є якась додатковий захист, маючи поганий бронежилет, її ймовірність загинути збільшується кратно фактично.
Бойцы-десантники должны были носить образцы от различных производителей и затем составлять свои отзывы. Управлять испытаниями поручили подполковнику Игорю Резниченко. Сам Резниченко, который был начальником одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ с июля 2018 по апрель 2019, объясняет, как это происходило.
Военнослужащие сравнивали эти бронежилеты в конечном итоге, хотя акты были составлялись по факту испытаний. То есть вот месяц прошел, там 3000, они уже сразу бойцы написали. Еще не видя других бронежилетов, этот бронежилет мы не хотим видеть в армии.
Я сам в этих бронежилетах был в Либерии, в Корсарах, поэтому я в принципе понимаю, о чем идет речь.
Поэтому отзывы бойцов были озвучены командованию, а рабочая группа начала работать над будущим бронежилетом мечты с учетом всех замечаний от них. И результатом стал промежуточный документ, в котором четко указаны конструкция будущего изделия для армии, баллистические и другие требования.
Далее, после тестирования, что называется, в поле, по плану рабочая группа должна была доработать документ технической спецификации нового изделия мечты, по которому, собственно, в Минобороны и должны проводить следующие закупки. Но что-то пошло не так.
В определенный момент попросили, скажем так, уйти несколько ключевых фигур, которые занимались именно бронежилетами. И попросили меня также покинуть это заведение и найти себе другую должность.
В конце концов, наработки рабочей группы не были финализированы, то есть требования к бронежилетам для украинской армии не были обновлены. Несмотря на это, в начале 2019-го Министерство обороны объявляет крупный тендер на 176 миллионов, и на нем победила та же фирма «Темп-3000», что и раньше занималась поставкой бронежилетов для украинской армии. И уже в начале апреля 2019-го она поставила первые партии бронежилетов по 1000 штук.
Примерно в то время, когда победитель тендера уже отгрузил первые партии средств защиты, была сделана запись, которая оказалась в распоряжении схем. На ней звучит голос, похожий на Михаила Комарянского, начальника управления контроля качества при Минобороны Украины.
Целый министр обороны, ему делает переживать, сдастся сегодня темп, не сдастся. Я просто Комарян, знаешь, вот это, что я на какой-то пешка, они себе там карманы набивают, нашими с вами руками. А ты еще задумал.
Это один из неопубликованных ранее фрагментов разговора между военными, должностными лицами Минобороны, записанного правоохранителями. Похоже, руководство оборонного ведомства переживало из-за проведенной закупки.
И уже вскоре оказалось, что бронежилеты проблемные. Бронежилет производства Темп 3000 выглядит так. Бронеплиты спереди и сзади, которые занимают наименьшую площадь бронежилета, но больше всего защищают жизненно важные внутренние органы бойца. А еще баллистический пакет, который также называют мягкой защитой. Он защищает от обломков не только грудь, спину и бока бойца, но и шею, плечи, пах.
После победы Темпа на тендере один из производителей участников рабочей группы, которая работала над требованиями к бронежилету мечты, вышел с публичным заявлением. Еще накануне объявления закупки в лаборатории Минобороны были проведены испытания, которые показали, что мягкая защита в бронежилете «Темп» при намокании теряет свои свойства и простреливается. А это риск для жизни бойца. Ведь эти испытания имитируют осколочное ранение в зоне боевых действий.
Именно к этой мягкой защите есть и больше всего замечаний, рассказывает Александр Долгий, член рабочей группы по разработке бронежилетов при Минобороны Украины.
Ключова претензія до темпа 3000 була по м'якому пакету, тому що в ньому, по-перше, використовувався кевлар без водотривкої пропитки, той, що відштовхувати має воду. І, по-друге, не герметичний сам пакет. Тобто, якщо, наприклад, я візьму в такому бронежилеті, нирну в воду, пробіжу 10 хвилин, і в мене щось прилетить, фактично воно проб'є цей бронежилет, бо він втратить свої властивості, що стосується м'якої частини.
Так, в технических условиях темпа, которые и используют Минобороны, среди испытаний есть имитация дождя, но нет замачивания, в отличие от госстандарта. Например, когда долго идет ливень или когда боец переправляется через реку.
И судя по ранее не опубликованным разговорам из кабинетов чиновников Минобороны, которые есть в распоряжении схем, похоже, что по меньшей мере один из них осознавал эту проблему. Вот запись, на которой голос, похожий на голос Дмитрия Марченко, который возглавлял Главное управление развития и сопровождения материалов обеспечения вооруженных сил, говорит с тогдашним министром Степаном Полтораком.
Чтобы вы понимали, весь товар, который намокает, он весь пробивается, в том числе и в странах Европы. В МВД, Нацгвардии все покупают такие бронежилеты, потому что у нас не существует других техничных умов. У нас есть только техничные умовы темпа 3000. Мы готовы как бы трошки разбавить этот и сделать то ли пресс-конференцию, то ли собрать этих репортеров и трошки им объяснить.
С началом публичного скандала чиновники решают не публично и срочно провести собственное испытание бронежилетов, чтобы понять, действительно ли один из элементов бронежилета при намокании перестает быть надежной защитой для бойца.
Впоследствии происходит разговор, в котором звучат также голоса, похожие на голос Ольги Капинус, заместителя начальника управления материального обеспечения, и Василия Соковца, начальника отдела разработки вещевого имущества. Давайте послушаем.
Значит, я рекомендую прямо сейчас, берите где-то бронежилет. До завтра, до выступления, до нашего. Берите,
На что?
На
стрелять.
Это же университет обороны.
Ничего, я сейчас позвоню министру, кому позвоню.
На момент этих разговоров в министерстве приняли уже 4000 бронежилетов. В дальнейшем правоохранители будут утверждать, что чиновники решили простреливать бронежилет именно из этих новых партий. Но на записях военные говорят о любом образце со склада.
Этот разговор доказывает и противоречивость линии защиты подозреваемых, которые говорят, что, мол, для своего опыта бронежилет испытывали не темп. Но других бронежилетов, кроме как от этого производителя, в армии официально просто нет.
Далее Марченко просил содействия министра в оперативном проведении испытаний бронежилетов с так называемым кевларом в бронепакете. Похоже, министр, который до этого, судя по разговорам, занимался тем, чтобы как можно быстрее принять изделие, решил выяснить, что же пошло не так, и, вероятно, позволил провести непубличное испытание.
На еще одной записи слышно разговор между мужчиной, чей голос похож на голос Сергея Почтаренко, первого заместителя Марченко, и сотрудником управления. Похоже, что военные имели собственные прогнозы на результаты испытания образца бронежилета со склада, ведь они, по мнению чиновников, не будут иметь юридической силы в возможных дальнейших спорах с производителем.
Ты понимаешь, до чего он все идет?
Да.
Хочет завтра провести пресс-конференцию, Полковник Марч знает про то, что той кевлар будет пробитый завтра.
Не факт, что он будет пробитый.
Пусть... Я тебе еще раз скажу, нахуй вы меня заливаете эту всю хуйню, я по жизни реалист. Потить цим, быть вот так вот по лицу темпу или кому-либо и рассказывать, что вы
нельзя, опасно.
Вы не имеете права по закону. Вы потом только проиграете, сами себя ебаете. Это вы понимаете?
Конечно.
Все, плюс.
Дальнейшие разговоры из кабинетов Минобороны свидетельствуют, что их собственные исследования показали, один из важных защитных элементов бронежилета, баллистический пакет, при намокании таки простреливается.
С редакцией схем согласились поговорить трое из пятерки военных чиновников Минобороны, что они рассказали и как прошло собственное испытание журналистами программы бронежилетов. Смотрите в выпуске проекта на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале и других платформах «Радио Свобода». Это была вся информация на данный момент. Сергей Макрушин и Рустем Халилов провели для вас этот эфир. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 не только во время прямого эфира. Можете звонить нам и по его завершении. Мы внимательно отслушиваем все те сообщения, которые вы оставляете нам на автоответчик. Звоните нам. Также вы можете писать нам на редакционную почту. Контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы найдете форму обратной связи, через которую также можете нам прислать свои наблюдения, да, поделиться с нами своими наблюдениями, задать свои вопросы, либо предложениями, да, если вы хотите, чтобы мы какую-то тему подробно осветили в нашем эфире, пишите нам об этом. Кроме того, мы есть во всех крупнейших социальных сетях, можете найти нас, например, в Facebook, мы всегда рады общаться с вами. Это было утреннее шоу «Радио Крым Реалии», не пропустите вечерний прямой эфир в 18 часов. С вами были Сергей Макрушин и Рустем Халилов. Пока!